Последний штрих. Мистер Крубер облокотился на лопату и утер лоб большим носовым платком в горошину. «Если бы 3 недели назад мне сказали, мистер Браун, что в один прекрасный день у меня прямо тут, на улице Порто-Белло, будет свой собственный патио, я бы просто не поверил», — проговорил он. Примечание. «Патио» — слово испанское. Обозначает оно открытый внутренний дворик, как правило, зеленью и фонтанчиком. Такие дворики прочно прижились в Англии, а вместе с ними прижилось и слово. «И ведь подумать только!» — воодушевленно продолжал антиквар, отряхиваясь от пыли. «Если бы вам не попалась на глаза та статья, у меня никогда бы и не было никакого патио, а теперь любо-дорого посмотреть». На голос мистера Крубера из-за груды камней показалась мохнатая медвежья голова. Перемазанная цементом шерстка слиплась сосульками, которые напоминали сталактиты на потолке пещеры. Шляпа была покрыта ровным слоем серой пыли, а лапы, которые в лучшие-то времена не отличались особой чистотой, похоже, поочередно побывали в земле и звездке и цементе, причем не по одному разу. Примечание. Сталактиты — это кальцитовые сосульки, которые можно встретить почти в каждой пещере. Интересно, что растут они всегда сверху вниз, а такие же сосульки, растущие им навстречу снизу вверх, называются сталагмитами. Тем не менее, мордочка Паддингтона сияла блаженством. Он отложил мастерок и подбежал к задней двери лавки, чтобы вместе с мистером Крубером полюбоваться результатами тяжелых многодневных трудов. И действительно, за последние 2 недели задний дворик мистера Крубера переменился точно по волшебству. Все это походило на сцену с превращениями в рождественской пантомиме. Примечание. Мы привыкли, что пантомимой называют представление без слов, однако к английской рождественской пантомиме это ни в коей мере не относится. Там пантомима — веселый сказочный спектакль для детей с шутками, песнями и обязательными волшебными превращениями. Впрочем, свою родословную он, как и знакомая нам пантомима, ведет от немых спектаклей, которые игрались еще в Древнем Риме. А началось все с того, что Паддингтон обнаружил у миссис Браун старый журнал для домохозяек, в котором ему попалась очень любопытная статья. В ней говорилось, что в таком огромном городе, как Лондон, пропадает зазря целая уйма свободного пространства, и что, проявив смекалку и не пожалев труда, можно даже мусорную яму превратить в райский уголок. К статье прилагалось несколько фотографий, которые показывали, как взяться за дело. Паддингтона все это так заинтересовало, что он решил показать журнал своему другу. А надо сказать, что хотя задний дворик мистера Крубера отнюдь не заслуживал названия мусорной ямы, за долгие годы в нем скопилось немало всякого хлама. И мистер Крубер тут же согласился, что не мешало бы устроить здесь генеральную уборку. И вот к задней двери его лавки вереницей потянулись старьевщики, а вслед за ними начали прибывать грузовики, доставляя песок, гравий, щебенку, цемент и другие строительные материалы. Всего и не перечислишь. Мистер Крубер стал закрывать лавку на несколько часов раньше обычного и посвятил освободившееся время выкладыванию заднего дворика битым камнем. Паддингтон взял на себя обязанности старшего мастера. Он замешивал цемент и заделывал зазоры в кладке. Это занятие ему ужасно нравилось. В дальнем конце дворика мистер Крубер поставил решетку и высадил перед ней ползучие розы, а рядом они устроили альпийскую горку, клумбу, украшенную камнями, которую вскоре уже покрывали всевозможные ползучие растения. Посередине дворика было оставлено место для фонтанчика и бассейна с золотыми рыбками, а у стены дома появилась деревянная скамейка, на которой как раз хватало места для двоих. На ней-то мистер Крубер с Паддингтоном и отдыхали в конце каждого длинного трудового дня и доедали булочки, если те случайно оставались от послезавтрака. «Надо сказать, погода нам подсобила», — заметил мистер Крубер, когда Паддингтон сел с ним рядом, и они обозрели результаты своих усилий. «В этом году стоит настоящее бабье лето. Правда, без вашей помощи я, наверное, провозился бы до самой зимы». При этих словах физиономия Паддингтона засияла еще сильнее, потому что, хотя мистер Крубер и был человеком обходительным, у него не в обычае было раздавать незаслуженные комплименты. Мистер Крубер вздохнул. «Ах, мистер Браун, — сказал он, — если на закате, когда тихо подградываются сумерки и вокруг мерцают огоньки, закрыть глаза и прислушаться к журчанию фонтана, можно мысленно перенестись в любой уголок мира. И все же чего-то здесь не хватает», — помолчав, закончил он. Паддингтон, который задремал и видел во сне, как они с мистером Крубером в теплый летний вечер пьют какао под звездами, мгновенно очнулся. «А чего не хватает?» — спросил он встревоженно. Он испугался, что ненароком упустил что-то очень важное. «Я даже не знаю», — мечтательным голосом проговорил мистер Крубер. «Только чего-то явно не хватает. Нужен какой-то последний штрих. Статуя или колонна. Я пока еще не придумал». Мистер Крубер поежился и встал, потому что солнце уже скрыло за крышами соседних домов и повеяло вечерней сыростью. «Придется нам пораскинуть мозгами, мистер Браун, — сказал он. — А вот с чего и придумаем. Утро вечера мудренее». «Адриан Крисп. Садовая скульптура», — прочитала миссис Бёрд. «Господи, что еще удумал этот неугомонный медведь?» Она подняла повыше клочок бумаги. «Я нашла это сегодня утром у него под кроватью. Судя по всему, вырезано из какого-то журнала. А кроме того, пропала моя лучшая авоська». Миссис Браун оторвалась от шитья. «Это наверняка связано с патио мистера Крубера», — высказала она свое мнение. «Вчера вечером Паддингтон вел себя просто тише мыши. Он сказал, что пораскинет мозгами, а потом искал по всему дому мои ножницы». Миссис Бёрд пожала плечами. «С этим медведем и в обычные-то времена неприятностей не оберешься», — заметила она хмуро. «А если он еще и пораскинет мозгами, так и вовсе жди беды. А куда он подевался?» «Пошел куда-то», — туманно отозвалась миссис Браун и поглядела на вырезку, которую ей передала миссис Бёрд. «Покупаем и продаем изделия из камня всех видов и размеров». «Да...» «Вот это всех размеров меня больше всего пугает», — вставила миссис Бёрд. «Кончится тем, что бедный мистер Крубер заполучит в свой задний двор статую герцога Веллингтона». Примечание. Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, прославился тем, что командовал английскими войсками в битве при Ватерлоо, где была окончательно разгромлена армия Наполеона Бонапарта. Его статуя — одна из заметных лондонских достопримечательностей, но для маленького патио она, мягко говоря, великовата. «Надеюсь, что нет», — попыталась успокоить ее миссис Браун. «Статую даже Паддингтон не сумеет затащить в городской автобус. По крайней мере, — добавила она не очень уверенно, — я думаю, что не сумеет». А Паддингтон, который понятия не имел, какая сложная сыскная работа идет на улице Виндзорский сад, стоял и в полной растерянности оглядывался по сторонам. Он попал в какое-то колдовское место. Признаться, он никогда еще не видел ничего, даже отдаленно похожего на магазин мистера Криспа. Начать с того, что весь товар находился в запущенном саду, за дряхлой развалюхой, стоявшей неподалеку от дома Браунов. Повсюду, куда ни глянь, громоздились статуи, скамейки, колонны, столбики, обелиски, каменные звери и не весь что еще. Даже сам Адриан Крисп, который бродил вслед за медвежонком по запутанным дорожкам, явно не очень четко представлял, что у него где. «Спешить некуда, уважаемый», — проговорил он, утирая лицо шелковым платком, когда они в третий раз вернулись на то же место, с которого начали. «Многим из этих поделок уже не одна сотня лет. Еще часик-другой они уж точно протянут, так что любуйтесь в свое удовольствие». Паддингтон поблагодарил мистера Криспа и задумчиво уставился на двух каменных львов, стоявших неподалеку. Он приметил их, как только вошел, и, надо сказать, примерно такую штуку ему и хотелось. «Пожалуй, я возьму вот этих, мистер Крисп», — решился он наконец и полез в потайной кармашек своего чемодана. Адриан Крисп проследил направление его взгляда, а потом перевернул ярлычок, прикрепленный к уху одного из львов. «Я не вполне уверен, по силам ли вам такая покупка?» — сказал он с сомнением. «Видите ли, эта парочка тянет на 170 фунтов». Примечание. «Конечно, долго ли тут запутаться, если в Англии существует два совершенно разных фунта? Фунт стерлингов — денежная единица, и просто фунт. Мера веса, равная 450 граммам». Паддингтон примолк, пытаясь сообразить, сколько весят 170 банок мармелада сразу. «Я иногда таскаю, миссис Бёрд, вот такие тяжеленные сумки», — сказал он наконец. Адриан Крисп неловко улыбнулся. «Ах ты, Господи!» — вздохнул он. «Боюсь, мы не совсем правильно друг друга поняли. Я имел в виду не вес, а цену». «170 фунтов?» — вскричал Паддингтон, чуть не сев на землю от удивления. Мистер Крисп поправил галстук-бабочку и, заметив удрученный вид медвежонка, легонько кашлянул. «Я мог бы уступить вам маленького фавна. Всего за 50 гиней», — сказал он без особого энтузиазма. Примечание. «Одна гинея равна 21 шиллингу. Интересно, что эта монета, первоначально чеканившаяся из гвинейского золота, существовала только до 1813 года, а затем применялась лишь как денежная единица при исчислении гонораров, оценке картин, антиквариата, скаковых лошадей и тому подобное. Впрочем, после денежной реформы 1971 года гинеи, как и шиллинги, исчезли из обихода». «У него, правда, хвост отвалился, зато дешево. Если бы я рассказал вам, откуда он ко мне попал, вы бы рот раскрыли от удивления». «Но у Паддингтона рот и так уже раскрылся, шире некуда». Он сел на чемодан и горестно уставился на мистера Криспа. «Да, похоже, этим вас не соблазнишь», — стараясь не терять бодрости, проговорил мистер Крисп. «А сколько примерно вы рассчитывали заплатить?» «Я думаю, уложиться в 6 пенсов», — с проблеском надежды поведал Паддингтон.
6 пенсов?»
Тут уж рот открылся у Адриана Криспа и даже шире, чем у Паддингтона. «Но я могу заплатить целых 4 шиллинга, если потрачу булочные деньги», — поспешно добавил медвежонок.
«Не лезь попусту вон из кожи, медведь», — проговорил мистер Крисп, аккуратно стряхивая павшие листья со своих замшевых ботинок. Теперь он глядел на Паддингтона без всякого почтения. «Тут тебе не благотворительный базар. Я потратил целую жизнь на то, чтобы собрать эти произведения, и не могу отдавать их кому попало за бесценок». «Но у меня только 4 шиллинга», — твердо сказал Паддингтон.
Адриан Крисп шумно вздохнул. «Если хочешь, могу подобрать тебе за эти деньги парочку кирпичей», — съязвил он. «Разумеется, без доставки на дом, но...» Тут он осекся, потому что перехватил взгляд Паддингтона, самый, что ни на есть, суровый.
Мистер Крисп уныло огляделся и вдруг заметил прямо за спиной у медвежонка нечто такое, отчего лицо его просветлело.
«А вот это, пожалуй, подойдет!» — воскликнул он. «И это я могу с легким сердцем отдать за 4 шиллинга!»
Паддингтон тоже повернулся и поглядел. «Спасибо большое, мистер Крисп», — сказал он не вполне уверенно. «А что это такое?»
«Что это такое?»
Мистер Крисп, похоже, слегка смутился. «Ну, знаешь, оно, наверное, от чего-нибудь отвалилось в давние-давние времена. Я не могу сказать, от чего именно. Да и вообще, друг мой косолапый, за 4 шиллинга не спрашивают, что это такое. Ты и так должен благодарить меня за такое великое одолжение».
Паддингтон, конечно, понимал, что дареному коню в зубы не смотрят.
А кроме того, одолжение действительно было немаленькое во всех смыслах. Со стороны оно напоминало футбольный мяч. Этакая здоровенная каменная кругляшка. Поэтому медвежонок поскорее отсчитал 4 шиллинга и вручил их мистеру Криспу, боясь, что тот передумает.
«Ну и тебе спасибо», — сказал мистер Крисп, без особой радости принимая у медвежонка горстку липких монет, несколько 3-пенсовых, несколько 2-пенсовых и целую россыпь полупенсовиков. Тут он заметил, что Паддингтон принялся упаковывать свое приобретение.
«На твоем месте я не стал бы», — начал было он, но было уже поздно. Не успел он договорить, как раздался зловещий треск.
Паддингтон выпрямился, горестно глядя на матерчатые ручки, оставшиеся у него в лапе, и на драные лоскутья, придавленные шаром.
«Это была любимая авоська, миссис Бёрд!» — воскликнул он возмущенно.
«Я ведь тебя предупреждал, медведь!» — заметил мистер Крисп.
«Считай, что эта штука досталась тебе за бесценок. Тут одного весу-то на все 5 фунтов!»
«Погоди-ка минутку, я помогу тебе выкатить ее на улицу».
Паддингтон наградил продавца еще одним суровым взглядом.
«Поможете мне выкатить его?» — повторил он неуверенно. «Но как же я дотащу его до улицы Портобелло?»
Мистер Крисп тяжело вздохнул.
«Если хочешь, могу дать тебе картонную коробку», — сказал он не без ехидства.
«Но к покупкам дешевле 5 шиллингов бечевки у нас не полагается». Похоже, мистер Крисп был уже по горло сыт клиентами-медведями, и когда спустя несколько минут им удалось выволочь одолжение на улицу, он захлопнул дверь и заложил ее изнутри засовом с весьма решительным видом.
Паддингтон перевел дух, положил чемодан поверх коробки, а потом, крепко обхватив и то, и другое 2 лапами, вихляющейся походкой двинулся в сторону улицы Портобелло. Даже среди прочих садовых скульптур мистера Криспа шар казался довольно крупным. На улице же выяснилось, что он велик непомерно. Паддингтону то и дело приходилось останавливаться, чтобы передохнули лапы. А один раз он случайно наступил на решетку возле магазинной витрины и чуть было не свалился и не перебил стекла. Словом, он страшно обрадовался, когда в очередной раз, выглянув из-за своей ноши, он увидел невдалеке небольшую очередь и знакомую табличку «Лондонский автобус». Едва он встал в очередь, как подкатил автобус, и сверху донесся голос кондуктора, призывающий пассажиров поторопиться.
«Давай-ка поживей», — сказал какой-то дяденька, приходя Паддингтону на помощь. «Вон там впереди свободное место».
Медвежонок не успел и глазом моргнуть, как его впихнули в автобус, а чьи-то сердобольные руки доставили следом его коробку и утвердили в проходе у самой кабины водителя.
Только Паддингтон приподнял шляпу, чтобы поблагодарить за помощь, как автобус дернулся и покатил дальше.
Паддингтон рухнул на сиденье, утирая лоб, но тут же в изумлении уставился в окошко. Да и было чему удивляться. Погода стояла тихая и ясная, а снаружи почему-то донесся громкий раскат грома. Секунды две гром звучал совсем близко, и Паддингтон даже задрал голову в надежде увидеть еще и молнию. Но на небе, как выяснилось, не было ни облачка. Тут по лестнице простучали тяжелые шаги, и из верхнего салона явился кондуктор. «Мать честная!» — послышался через секунду его ошарашенный голос. «Это еще что такое?» Паддингтон обернулся, чтобы узнать, в чем дело. И тут у него чуть глаза не вылезли на лоб. Только что коробка, целенькая и безвредная, аккуратно стояла у его ног. Теперь же в боку у нее зияла дыра. А самое ужасное — круглое одолжение лежало в другом конце прохода. «Твое?» — коротко поинтересовался кондуктор, выразительно ткнув пальцем сначала в каменный шар у своих ног, а потом в Паддингтона. «Кажется», — уклончиво ответил медвежонок. «Только медвежьих каменюк мне и не хватало», — с неудовольствием проговорил кондуктор и выразительно ткнул пальцем в инструкцию у себя над головой. «Вот, тут ясно сказано. Пассажиры могут оставлять багаж под лестницей только с разрешения кондуктора. Ну а я тебе никакого разрешения не давал и не дам, хоть ты тресни. Эта штуковина и так мне любимую мозоль отдавила». «Это не медвежья каменюка», — запротестовал Паддингтон. «Это последний штрих». Кондуктор протянул руку и позвонил в звонок. «Вот я тебя самого сейчас заштрихую, если будешь пререкаться», — посулил он. «Давай-ка, слезай по-добру, по-здорову». Похоже, кондуктор собирался высказать еще целый ряд соображений о медведях-пассажирах вообще и о Паддингтоне с его каменюкой в частности. Но тут слова застряли у него в горле. Дело в том, что едва автобус затормозил, камень покатился по проходу обратно и громко бухнул в стенку кабины. В водительском окошке мелькнула сердитая физиономия. Автобус снова тронулся, шар снова покатился по проходу и снова наехал на кондукторскую мозоль. «Ну все, хватит!» — заорал тот, приплясывая и пытаясь дотянуться до звонка. «Мы и так уже проскочили одну обязательную остановку и две по требованию». Примечание. В лондонских автобусах существует специальный условный сигнал. Если кондуктор стучит в стенку кабины, водитель может ехать, не останавливаясь. Не успел он договорить, как камень снова сорвался с места, заурчал и бухнул в водительскую стенку, покрыв гул возбужденных голосов. Секунды на две автобус буквально встал на дыбы. Точно одна его половина приросла к месту, а другая рвалась вперед. Потом, скрипнув тормозами, он замер у обочины, и в салон тут же ворвался разъяренный водитель. «У тебя что, 27 пятниц на неделе?» — набросился он на беднягу кондуктора. «То он звонит, чтобы я остановился, то стучит, чтобы я ехал дальше, потом опять дзынь, потом снова бух. Я тут зачем? Крутить баранку или твой концерт слушать?»
«Я-то тут при чем?» — возмутился кондуктор. «Я, что ли, стучал тебе в дверь? Да это вон тот негодный медведь со своей каменюкой!»
«Медведь с каменюкой?» — недоверчиво повторил водитель. «Какой еще медведь?»
Кондуктор поглядел на переднее сиденье и даже побледнел от расстройства.
«Только что был здесь, — сказал он, — и при нем эта круглая каменюка, которая каталась по всему проходу».
И тут он торжествующе завопил. «А, вон он где! Я же тебе говорил!» И он указал вдаль, на дорогу, где мохнатая фигурка поспевала вдогонку за круглым серым предметом, который, виляя, катился под уклон.
«Каменюка, наверное, выпала, когда ты остановился», — пояснил кондуктор.
«Его счастье, если он поймает ее до улицы Порто-Белло», — заметил водитель. «Но как эта штуковина врежется в какую-нибудь тележку с товаром?»
Примечание. Рынок Портобелло не просто рынок. Там продают всевозможные произведения прикладного искусства, от простеньких безделушек до ценного антиквариата. Именно поэтому на этом рынке всегда много туристов, охотников за сувенирами. Ну и, естественно, товар там хрупкий, и, опрокинув тележку торговца, можно натворить невесть каких бед.
«Медведи!»
— горестно воскликнул кондуктор, пораженный еще одной нерадостной мыслью. «Он ведь даже не заплатил ни за проезд, ни за провоз своей каменюки!»
Паддингтон и мистер Крубер удобно устроились на скамейке в патио.
Паддингтон изрядно притомился после утренних приключений и страшно обрадовался, когда перед ним появился поднос с двумя чашками какао и булочками. Мистер Крубер буквально оторопел, когда Паддингтон вручил ему свое приобретение.
«Никогда еще я не получал такого замечательного подарка, мистер Браун», — сознался он, «а тем более такого неожиданного. И как только вы умудрились дотащить его сюда?»
«Это было нелегко, мистер Крубер», — сознался Паддингтон. «Я чуть было не вылез вон из кожи».
«Каков, однако, этот кондуктор? Надо же обозвать такую вещь каменюкой», — проговорил мистер Крубер, глядя на каменный шар.
«Мистер Крисп, по-моему, и сам толком не знал, что это за штуковина», — заметил Паддингтон. «Он только сказал, что отдает ее по дешевке».
«Думаю, это правда», — кивнул мистер Крубер. Он еще раз внимательно осмотрел камень и погладил одну сторону, которая казалась чуть более плоской, чем остальные, и была обведена низеньким бортиком, точно под нос.
«Знаете, что это, по-моему, такое, мистер Браун?»
Паддингтон помотал головой.
«Я думаю, это древнеримский столик для какао», торжественным голосом произнес мистер Крубер.
«Древнеримский столик для какао?» — опешил Паддингтон.
«Ну, может, и не совсем древнеримский», — справедливости ради уточнил мистер Крубер. «Но одно точно. Эта штука очень старинная, и лучшего применения ей не найти».
Он взял кофейник, до краев наполнил обе чашки дымящимся какао и аккуратно поставил их на плоскую поверхность каменюки. К изумлению медвежонка чашки встали как влитые.
«Вот», — довольным тоном проговорил мистер Крубер, «лучшего последнего штриха, мистер Браун, желать не приходится. Не найдешь и в 1000 лет».